Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии Илья Харламов, Татьяна Вадеева. Здравствуйте, Таня, привет.
Приветствую.
Будем обсуждать то, что волнует сейчас, наверное, уже все человечество,
мир.
Да, или часть его наиболее активную. Омикрон-штамм коронавируса начинает доминировать на планете. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие недели более половины европейцев заразятся этим видом COVID-19. Уже сегодня в некоторых странах статистика бьет рекорды. В России, судя по официальным заявлениям, тоже прогнозы неутешительные, мягко говоря.
Немного цифр. Омикрон действительно становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах. В 53 стран Европы и Центральной Азии зафиксированы случаи заражения именно этим видом коронавируса. Более половины европейцев, как говорят специалисты, заразятся омикрон-штаммом в ближайшие недели. Вот если мы поговорим не о ближайшем будущем, потому что здесь это прогнозы, нежели факты, а о том, что происходит именно сейчас. Соединенные Штаты 9 января количество новых случаев было 307 тысяч. 10 января, ну вот тут немного данные расходятся, но тем не менее более 1 миллиона и даже почти полтора миллиона новых случаев за один день. В Великобритании скачок в статистике произошел еще 28 декабря и не менее 140 тысяч случаев постоянно. Каждый день за этот период вот максимум был 225 тысяч. Франция последняя неделя 271 тысяч или 332 тысячи, такие цифры фигурируют. В Италии с 4 января тоже произошел скачок, от 170 до 219 тысяч новых заболевших каждый день выявляют. Цифры ужасные,
ну,
я
да,
считаю.
И вот в Боливии, да.
В Боливии, да, там сразу 6 министров, почти вся. Сразу 6 министров, вице-президент заболели коронавирусом.
Помощник адвоката, житель Нью-Йорка Андрей Гаркуша на связи. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
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 Да, Андрей Юрьевич, расскажите, пожалуйста, что происходит в Нью-Йорке? Какие-то новые, может быть, ограничения вводятся? Как ваши знакомые себя чувствуют? Может быть, есть больные? Потому что, ну, действительно, все уже признали, что те цифры, которые сейчас в Соединенных Штатах, они превышают все, что было в любой стране за все время пандемии. То есть сейчас пик.
Ну, все болеют. Многие берут больничные, не выходит на работу, в судебной системе нехватка там персонала, все болеют. Ограничения, как старые, когда заходишь в любое заведение, помещение, нужна маска.
А скажите, пожалуйста, вот можно такой вопрос, если среди ваших знакомых есть больные, ну, наверняка, раз действительно все болеют. Кстати, я слышал, во Франции там тоже, ты вот цифры называла, но есть города, у меня там знакомые, которые говорят, что, ну, буквально повальным образом люди болеют через одного. Скажите, пожалуйста, Андрей Юрьевич, а в основном, я понимаю, что это мы от вас не статистики просим, не каких-то научных данных, но тем не менее, в основном форма перенесения этого заболевания какая?
Форма, вы что имеете в виду?
Ну, в легкой форме, в тяжелой, в средней.
И как переносит или тот просто самый омикрон-штамм?
Да, потому что сейчас говорят о том, что это уже начинает напоминать ОРВИ. Ну, много чего говорят. Что на самом деле-то?
Понятно. Все, кого я знаю, все, кто болели, они болеют. Дома находятся там сколько время? Там 5 дней, 6 дней. И потом все нормально. Есть, конечно, тяжелые случаи, где люди оказываются в больницах. Но в основном люди довольно в легкой форме болеют с новым штаммом.
Андрей Юрьевич, а на фоне вот таких цифр и на фоне нового штамма, на фоне всех этих сообщений, люди как-то по-другому к вакцинации в Нью-Йорке стали относиться?
Да там много же вакцинированных в Соединенных Штатах, и в Нью-Йорке особенно, да?
Я, ну, так понимаю, вакцинации, тем не менее. Или наоборот, начали говорить, что, ну, раз болеем, да, то, может быть, смысла эта вакцинация не имеет.
Ну, омикрон, судя по всему, преодолевает эту защиту, к сожалению.
Да, да, но люди все равно, люди вакцинируются, потом получают бустер, третью прививку. Вот вот таким образом, в основном все точки работают, где можно вакцинироваться, где очереди стоят. Самая большая проблема – это тестирование, потому что все помчались тестироваться.
И таким образом очень много людей,
многие больницы забиты.
Ага. Многие больницы забиты. А сколько времени тестирование занимает, через какой период результат?
Да, и сразу можно я добавлю, оно бесплатное, и насколько доступны эти пункты, да, потому что в некоторых городах, в некоторых странах это буквально чуть ли не на каждом углу там такие мобильные пункты тестирования. Вот как в Нью-Йорке дело обстоит?
В городе есть мобильные точки, и все это бесплатно. И вакцинации бесплатные. И тестирование бесплатное, все в этом плане все бесплатно.
Но очереди большие, да, вы говорите, переполнено?
Ну да, да, в городских условиях очереди большие.
Скажите, пожалуйста, а так вот, ну, по наблюдениям, по вашим, настроения какие-то есть, панические или подавленные, наоборот, или люди уже свыклись с тем, что происходит, и, может быть, даже считают, что омикрон, как вроде бы более легкая форма коронавируса, это уже некий финальный этап. Вот какие общественные настроения царят?
Ну, да, да, люди как-то, они уже надеются, что это последняя волна, они просто стараются, ну, применять какую-то осторожность, но в целом надеются, что все, это последняя волна. Я должен добавить, что сегодня утром, когда я выезжал на работу, на удивление, вообще трафика нету. Mm-hmm. Знаете, и как-то люди как-то так, ну, без какой-то необходимости, люди стараются особенно лишний раз не передвигаться.
Но это такое добровольное желание людей? Или есть какие-то рекомендации и меры, которые ограничивают передвижение, или обязательно энное количество людей должны дистанционно работать,
да,
из
я
дома?
Я так понимаю, что и многие болеют. Просто и многие, сидят дома,
вот, да,
просто
то есть
болеют.
Уточнение, как, почему так произошло?
Да. Ну, например, сегодня мне было очное явление в суде. А завтра это будет по видеосвязи. Значит, вот сегодня просто было дело, где личное присутствие было необходимо, а завтра дело слушается, и там это делается по видео. При возможности стараются как-то отвести на видео, если возможно.
Ну, то есть перевести на удаленку.
Вот как вы считаете, Андрей Юрьевич, возможно ли в нынешних условиях, при нынешних обстоятельствах, введение жесткого, прям жесточайшего локдауна на территории всех Соединенных Штатов? Ходят ли об этом такие более или менее достоверные разговоры?
Знаете, здесь еще вопрос. Все зависит от каждого штата. Есть, конечно, федеральные правила, а потом каждый штат, каждый губернатор, он еще вводит, он добавляет свою интерпретацию всего этого. Но чтобы так поголовно, по всей Америке, нет, таких разговоров нет.
Спасибо большое. Здоровья вам, берегите себя. Всем желаем удачи и пройти эту волну с минимальными потерями. Помощник адвоката, житель Нью-Йорка Андрей Гаркуша.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Есть, знаешь, я читал на днях заявление официального лица датского, да, издания, которое занимается вопросами здравоохранения. Не помню, к сожалению, ни фамилию, ни должность, но это можно найти, что вот по их вычислениям, возможно, действительно, это будет последняя волна, такая самая массовая, и после этого коронавирус будет сходить на нет. Но это говорит официальный человек, все-таки, который связан с медициной. Все на это, на самом деле, надеются в мире. Дай бог, что это было... чтобы это было
несколько
так.
Недель назад Владимир Путин выступал и в рамках очередного совещания с правительством, говорил в том числе об этом омикроне, когда только-только вообще цифра у этого штамма появилась, не цифра, а буква. Буква этого штамма появилась, до этого были только цифры. И тогда он тоже в своем выступлении сказал фразу: «Некоторые специалисты надеются на то, что это такая естественная вакцинация населения сейчас происходит». приедет, тем не менее он попросил не забегать вперед. И знаешь, вот какие бы ни были надежды на эту естественную вакцинацию или на еще некий путь к тому, что пандемия все-таки завершится в каком-то обозримом будущем.
Будет естественным путем, знаешь, Таня, извини, что я, значит, естественным путем будет выработан коллективный иммунитет. Вот так еще говорят, да?
Не искусственно через вакцинацию. Но цифры-то все равно пугают.
Да, конечно, нет, естественно. И там смертность, кстати говоря, я не знаю, какая в последние сутки в Соединенных Штатах, но вот в один из дней я видел, там, по-моему, больше 2000 в сутки. То есть это высокие цифры. И я так понимаю, что омикрон, так сказать, не так хорош, возможно, да, как нам хотелось бы его себе представлять.
Давай узнаем, как в Германии дела обстоят.
Главный редактор издания World Economy Александр Сосновский с нами на связи. Александр Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Викторович, здравствуйте. Мы тоже вас...
Новым годом
вас.
Да, и вас
спрашиваем.
И с Рождеством, и,
да,
и с
Рождеством,
годом,
и Новым годом. Александр Викторович, ну расскажите, пожалуйста, среди ваших знакомых большое количество людей за последние недели заболели, заразились, и если это так, то как переносит болезнь?
Ну, смотрите, по омикрону пока ничего не могу сказать. В ближайшем окружении никто не болел. А что касается короны, то тут вот нашу семью, например, это затронуло. У меня вся семья моей дочери, включая моих внуков и моего зятя, который, кстати, работает врачом в красной зоне в одной из немецких больниц, это коснулось. Но коснулось, к счастью, очень легко.
Вы вакцинированы? Вакцинированы же все, да?
Вакцинированы, да, вакцинированы все. Ну, зять вообще, работая в клинике, у него ежедневные проверки, ежедневные тесты, и, естественно, вакцинирован. Но там как бы все это проходит так вот, знаете, непонятно, никто не может ничего объяснить. Вот тест показал позитив, проверили, а через 3 дня у него уже негатив, а еще через 2 дня его уже вызвали на работу. Он вышел. Ну, внука вообще прошло незаметно. 1 день и все. Кашлянули там где-то, и все там закончилось. Но было. То есть сказать, что этого нет, невозможно. Оно есть, оно захватывает. Захватывает в том числе вакцинированных. С омикроном ситуация пока еще свободная, но прогнозируют до 100 тысяч инфицированных в сутки.
Для вот Германии у нас то же самое. Много. Александр Викторович, я прошу прощения, что перебиваю. Не очень хорошая связь. Сейчас наши коллеги вам перезвонят, чтобы просто нам удалось поговорить с качественной связью, да, и без помех. Mm-hmm. Очень сильно хочется. Но, вы смотри, более 100 тысяч, это ведь такие же прогнозы и в России сегодня Роспотребнадзор
прогнозы
делал.
А пока там сколько? 300 человек? Это очень, конечно, странно такое, да? Ну, не добрался, видимо, до нас. Или добрался его на подходе, что ли?
Ну, Собянин сказал, что буквально через 7 дней он ждет резкое увеличение количества новых случаев. 7 дней.
И встает вопрос опять, да, насколько медицина готова к этому, да, и коечный фонд. Ну, есть заявление на этот счет, но, тем не менее, в общем, конечно...
Вопрос вакцин.
Надо быть готовым к этому, да. Ну, и нет, ну, тут масса вопросов, на самом деле, да, и надо просто быть готовым и морально. И, кстати говоря, еще раз хотелось бы напомнить, что надо гражданам Российской Федерации, которые таковыми должны являться не только по названию, но и по сути, надо соблюдать правила безопасности. Да, социальную дистанцию, носить маски, кто бы ни говорил и не бредил на тему того, что это совершенно бессмысленная мера. Да, ну,
в определенных случаях
руки.
Она действительно может вас спасти. Или, ну,
нет,
по крайней
есть
мере,
научные,
может быть...
Слушай, ну есть данные, что если двое человек в маске
вот я поэтому
рядом,
говорю, в определенных
да, на 70%.
Она спасет...
Да, ну, конечно. Но если
она
двое
действительно
маски,
спасет.
Да, на 70% меньше вероятности если, того, что один от другого заразится. Собственно говоря, это все доказано, и как бы обсуждать не надо лишний раз, просто надо это соблюдать. Мне кажется, вот так надо действовать. И морально быть к этому готовым. Ну, и, так сказать, и морально, и организационно, и по-всякому.
А вот как ты думаешь, мы морально готовы к каким-то, может быть, новым ограничениям, нерабочим неделям или
нет, к этому-то
подобному?
Готовность есть, потому что есть опыт. А вот относительно того, что к этому надо серьезно относиться, я не вижу на улицах родного города никакой готовности.
Давай
да,
вернемся в Германию, пока
вижу
связь
пофигизм.
Наладилась.
Да.
Александр Сосновский с нами на связи. Александр Викторович,
да.
Слышите?
Слышу, вижу вас прекрасно.
Да,
все прекрасно.
Замечательно сейчас. Угу. Да, ну расскажите, пожалуйста, вот в связи с тем, что могут быть такие цифры, вы, по-моему, упомянули 100 тысяч, да, возможно, это в перспективе.
Да.
Ну, и, собственно, в России такие же цифры звучат. Что-то заявляют немецкие власти о новых жестких ограничительных мерах и вообще что планируется предпринять?
Очень сложно назвать эти меры жесткими, но вводят систему так называемую 2G.
в особенности для различных ресторанов, общепитов и прочего-прочего. Это значит, что только люди с вакциной, ну, с прививкой, либо переболевшие могут туда зайти. Теперь уже нельзя туда зайти, даже если у вас есть с собой ПЦР, готовый отрицательный тест ПЦР. Да, с одной стороны. С другой стороны, внезапно сокращает время карантина. Вот по омикрону теперь решили срок карантина сократить на целых 5 дней. А это вызывает какие-то вопросы, потому что если с одной стороны такая высокая заболеваемость, инфицирование, то почему сокращают сроки карантина? Ну, причин никто не объясняет, потому что есть подозрение, что они сами до конца.
У меня есть предположение, коллеги, потому что читала такое мнение, что уже на второй день ты являешься заразным. То есть вот если ты сегодня заразился...
Да, инкубационный период.
Да, все верно. То короче, завтра ты уже можешь передать. Раза, может быть, поэтому 5 дней...
А за счет этого?
Да, но это такое предположение, возможно, мы, конечно, возможно, не специалисты.
Да, вполне вероятно. Ну, я скажу так, в Германии нет никакого страха, это видно, я имею в виду страха в целом. Это видно по тому, как ведут себя политики, как ведут себя люди. То ли уже такая усталость наступила от всех этих страхов, то ли просто все понимают, что уже дальше отступать некуда. Хотя, коллеги, с другой стороны, в Германии каждый день проходят антиваксерные демонстрации в очень больших объемах и количествах. Десятки тысяч людей выходят на улицы. Куда это дальше приведет, не знаю, потому что некоторые политики требуют уже изменения Конституции и закона таким образом, который позволит легко запрещать демонстрации, которые проходят под видом прогулок по городу.
Александр, ну, вот, да, скажите, пожалуйста, а вот эти демонстрации, ну вот я видел кадры из Франции, там вроде бы правоохранители работали, так как-то назовем, да, с демонстрантами. Вот да. Как в Германии? С ними мягко, не обращают,
не обращают
внимания, или охраняют, чтобы не было инцидентов, или готовы разгонять уже власти?
Конечно, разгоняют. Когда речь идет о демонстрациях, то здесь никто не церемонится, вплоть до применения водометов, хотя это редко, но такие случаи бывали, и, я думаю, будут. Но полиция немецкая вообще не церемонится, если они получают команду, они очень быстро наводят порядок. Со штрафами, вроде бы они как бы объявлены очень высокими, но я пока не слышал, чтобы предъявляли штрафы выше 100-150 евро за участие в подобного рода демонстрациях. Так что пока очень, как немцы говорят, модерат.
Александр Викторович,
никто особо ни в ту сторону не перегибает.
В завершение позвольте уточнить, ваша личная жизнь в ближайшие недели как-то изменится? Планируете ли что-то менять, может быть, как раз-таки в частоте походов, да, куда-то, в магазины и так далее, в связи с такими прогнозами и большими цифрами?
Я планирую чаще выходить на улицы, чаще заниматься спортом, ездить и работать.
Прекрасно.
И меньше обращать внимание на всю эту ерунду.
Но продолжай соблюдать меры профилактические, правильно?
Это само собой. Я привит трижды.
Угу. А каким препаратом, если не секрет?
Дважды я прививался Модерной, а потом ревакцинация была Pfizer, ну, BioNTech, как говорят. Так что у меня три прививки, хотя они говорят, не защищают от омикрона. Ну, уж тут
ну,
как
посмотрим.
Бог
даст. Мы желаем вам здоровья. Спасибо большое
Спасибо.
За беседу.
Спасибо. Главный редактор издания World Economy Александр Спасибо. Сосновский.
А кто сейчас?
На самом деле шестизначные цифры, продолжаем, да, говорить про коронавирус,
да.
Шестизначные цифры в ближайшие недели действительно прогнозируются и в России, то есть от 100 тысяч новых случаев заражения COVID-19 каждый день. Не кто-то, ну, какой-то специалист нам малоизвестный, да, может дать такой прогноз, а такой прогноз дает Роспотребнадзор. То есть это повод насторожиться и поверить в соответствующие цифры. Мишустин говорит, что вскоре проведет еще одно совещание по коронавирусу, видимо, будут приниматься какие-то решения, возможно, ограничения, этого мы пока не знаем. Случаи заражения омикроном зафиксированы в 13 субъектов. Вот что говорит глава Роспотребнадзора Анна Попова. Человек с омикроном начинает передавать вирус уже на вторые сутки после заражения. Это то, о чем мы сегодня уже вспоминали. Чаще всего омикрон в Россию завозят из Арабских Эмиратов, Великобритании и Турции, а вообще из 25 стран зафиксированы те самые случаи завоза.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный на связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, но в связи с заявлением Анны Поповой о вероятных 100 тысячах заболевших в ближайшее время и другими заявлениями, и Сергей Собянин там говорил о том, что, так сказать, ждет в том числе Москву рост этих случаев, что можно сказать о готовности системы здравоохранения вот к этой новой волне? Похоже, она будет самой масштабной вообще за все время.
Ну, учитывая опыт Западной Европы, безусловно, это будет самый высокий подъем. Планируется где-то через 3-4 недели Москва, ну и чуть позже регионы, как по обычной схеме у нас происходит. Если говорить о системе здравоохранения, то, в принципе, она готова. Учитывая меньшую тяжесть заболевания при омикрон-штамме, все-таки, я думаю, того опыта и той емкости, которая была продемонстрирована на предыдущих этапах, будет достаточно для того, чтобы эту последнюю волну с этой последней волной справиться.
Скажите, пожалуйста, какие-то ограничения по вашим сведениям и прогнозам будут или удастся избежать?
Какие-то дополнительные, дополнительные.
Я думаю, локдауна, про который иногда все говорят, не будет, но все то, что на Западе использовалось и, скажем, показало свою эффективность, я думаю, будет применяться у нас.
Ну, это логично, Алексей.
В виде мероприятий, в виде, скажем так, запрета или ограничения посещение там публичных мест и тому подобное. Все будет зависеть от эпидемической ситуации в каждом конкретном случае.
Давайте мы вас спросим, мы просто обязаны, поскольку говорим все-таки с депутатом Госдумы, о законе, нашумевшем о QR-кодах в общественных местах, на транспорте, как известно, пока отложили в долгий ящик. Кстати, хотелось бы узнать все-таки судьбу. Будет ли вынут этот закон о QR-кодах на транспорте из долгого ящика? Но пока первая часть вопроса связана с тем законом, который, возможно, до 1 февраля будет во втором, насколько я понимаю, чтении принят.
На следующей неделе обещают.
Что там изменилось, а что осталось неизменным?
Ну, пока говорить о том, что изменилось рано, Совет Думы даже еще не заседал, соответственно, даже стратегические, скажем так, модели не обсуждались. Единственное, что понятно, он будет смягчен. Насколько смягчен, все, опять же, будет зависеть от многих факторов. То есть внесены сегодня поправки, которые допускают возможности после 1 февраля 2022 года посещения публичных мест при наличии отрицательного ПЦР-теста либо другого экспресс-теста. Внесены поправки, которые увеличивают компенсацию в случае наступления каких-то поствакцинальных осложнений. Пока сегодня они, к сожалению, такие же точно, как и при других опробованных вакцинах. Ряд поправок касается, опять же, сглаживание некоторых позиций острых вот как раз этого документа, его названия и тому подобное. Но на каком варианте остановится Государственная Дума, будет понятно после заседания комитета.
Да. Вероятнее всего, это будет 12-го. Алексей Владимирович, скажите, пожалуйста, коротко, все-таки вот об этом законе о QR-кодах на транспорте. Ну, что-то изменилось с его статусом, отложенного под положенного под зеленое сукно, или не изменилось ничего?
Пока ничего не изменилось.
На паузе он.
Перспектива не ясна, да. Перспектива пока не ясна. Когда он появится ли вообще?
Да. По поводу законопроекта именно в QR-коды в общественных местах. У меня такой вопрос. Ну, понятное дело, что да, вы уже отметили, раньше времени не стоит делать какие-то выводы, непонятно, какие изменения будут и что будет принято. Но вот какая критика с вашей стороны была больше всего? Какие замечания к этому законопроекту?
Ну, сам законопроект, на наш взгляд, направлен не столько на борьбу с эпидемией, на предотвращение каких-то там последствий отрицательных, сколько на попытку создать невыносимые условия для граждан для того, чтобы они делали прививки. Потому что если мы будем говорить о QR-кодах как средстве предотвращения распространения инфекции, то это бесполезное совершенно мероприятие. Опыт Западной Европы показывает, что привитые граждане распространяют инфекцию практически так же, как и непривитые. Возможно, какое-то отдаленное влияние на смертность, и мы предполагаем, что оно будет положительное через 5-6 месяцев после, скажем так, того, как законопроект заставит определенную категорию граждан наших привиться. Смертность у привитых, во всяком случае, по отношению к дельта-штамму, гораздо ниже, чем у непривитых. По отношению к омикрону пока таких данных нет систематизированных. Будем смотреть, насколько эффективна и вакцина в отношении омикрона, ну и, собственно, части предотвращения смертности или уменьшение вероятности умереть именно у привитых граждан. Пока такой комплексной информации у нас нет.
Алексей Владимирович, вот мы говорим об опыте западных стран, и Россия перенимает его, значит, ну и в целом он каким-то таким международным становится. А на ваш взгляд, вот спрашиваю как у заместителя председателя комитета по охране здоровья, какие-то меры еще можно принять, чтобы остановить распространение коронавируса? По-моему, все уже перебрали, а может быть, что-то не перебрали, что-то еще, так сказать, есть
что-то еще осталось
в арсенале, в загашнике, да.
На самом деле, самый эффективный способ предотвращения распространения инфекции – это как раз эффективная работа на уровне первичного звена. К большому сожалению, Российская Федерация, она провалилась. Это когда на самом низовом уровне все пациенты с респираторной инфекцией тестируются поголовно, когда проводится эпидемическое расследование по каждому случаю, когда обрезаются все контакты. Вот тогда этот эффект, он, первое, быстрый и эффективный, ну а второе, естественно, принесет значительно больший эффект, чем введение QR-кодов в отдаленных каких-то там перспективах через 5-6 месяцев. Но этого сегодня, к сожалению, у нас нет.
Слушайте, но на самом деле, насколько я понимаю, в Москве все-таки с признаками ОРВИ людей поголовно тестируют, которые к врачам обращаются. Спасибо вам
большое.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Подразделения миротворцев ОДКБ за последние сутки взяли под охрану еще 5 социально значимых объектов в Казахстане. Об этом сообщил командующий миротворческими силами генерал Андрей Сердюков. Он сказал, что после выполнения поставленных задач миротворцы ОДКБ будут выведены из Казахстана в места постоянной дислокации. Возвращение будет организовано на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России. 6 вывозных рейсов в Россию из Казахстана запланированы на 12 января. Об этом сообщили РИА Новости в командовании миротворцев ОДКБ. Ранее самолетами военно-транспортной авиации ВКС России были доставлены из Казахстана в Россию 1719 российских иностранных граждан 9-10 января. Еще 2 борта вылетели из Алматы сегодня. Россия находится на переломном моменте в борьбе с коронавирусом. Вакцинация – ключевое в сдерживании процесса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, 30% коечного фонда для пациентов с ковид держится в резерве. Мурашко сообщил, что почти 2 миллиона россиян прошли углубленную диспансеризацию. У 60% выявлены осложнения из-за коронавируса. Мурашко сказал, что почти 11 миллионов россиян ревакцинированы в праздники, привито и ревакцинировано 759 тысяч человек. До этого было в 2 раза больше, сказал он. США новый рекорд по коронавирусу. Более 1,3 миллиона заражений за сутки. Всего в США выявили более 61 миллиона случаев ковид. Предыдущий рекорд был зафиксирован в начале января. Университет Джонса Хопкинса сообщал более чем об 1 миллионе 82 тысячах случаев заражений. Практически 2/3 британцев считают, что премьер Борис Джонсон должен уйти в отставку. Это показал последний опрос. Скандал связан с нарушениями в прошлом декабре чиновниками антиковидных правил. Опубликована фотография Джонсона, на которой он проводит викторину среди сотрудников во время запрета на собрание. Следующий выпуск через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
В студии Илья Харламов, Татьяна Вадеева. Продолжаем обсуждать новости омикрон-штамма. Ну, что делать? И, к сожалению, не обойдет стороной.
Цифр.
Ни Россию, ни Москву, но, собственно говоря, в столице Российской Федерации уже произошел скачок. Я уж не знаю, резко или нет, но заметно, да, по числу 2700, заражений. Да, стало 4600. Но эти цифры, да, были в худшие времена.
Но за один день.
Да, за один день. Да, были цифры 8, и 9, и даже 11 на пике. Так что...
Знаешь, что волнует еще? Собянин говорит...
Вопрос оценочный такой, да.
Собянин говорит, ситуация с ковидом в Москве может стать более серьезной, чем в предыдущие годы. Ну, вот, пожалуйста.
Мы это видим по другим странам.
На фоне всех сообщений, которые идут не только из России, но и из стран Европы, и Соединенных Штатов, и касательно, да, если опираться на статистику по коронавирусу, и данные омикрон-штамма заставляют ВОЗ сделать вот такую рекомендацию, говоря, что нужно усовершенствовать вакцины для борьбы с омикроном. То есть вопрос того, насколько они защищают. Вот он встает. Насколько сложный процесс такого усовершенствования вакцин, которые уже существуют, объяснила ведущий специалист проекта «Вакцина.ру», врач-биофизик Нелли Соседова.
Пока нет. Хорошо, тогда давай в прямом эфире, в живом, общаться с кандидатом биологических наук, заведующим лабораторией НИИ ФХБ имени Белозерского МГУ, имени Ломоносова, вот так вот, все имени, но тут уж ничего не поделаешь, Романом Зиновкиным. Роман Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да. Роман Алексеевич, можно к вам тогда вопрос по поводу вакцин задать и по поводу заявления ВОЗ и рекомендации усовершенствовать вакцины для борьбы с омикроном? Насколько это сложный или несложный процесс, сколько времени он может занять?
Ну, технически это делается относительно быстро, особенно для вакцин, которые на основе МРНК, такие как Pfizer или Moderna. Да, и наш собственный спутник тоже не так и сложно модифицировать. Но все равно надо понимать, что после вот такой модификации, которая технически делается просто, требуются определенные доклинические испытания безопасности, которые все-таки займут несколько месяцев. Поэтому очень быстро выпустить ее на рынок не получится.
Давайте мы прервемся буквально на минутку, да, и послушаем комментарии ведущего специалиста проекта «Вакцина.ру», врача-биофизика Нелли Соседову.
Если мутация будет происходить больше в спайк-белке, в S-белке так называемом, то, конечно, наши вакцины, такие как «Спутник», которые построены именно и взяты белок от еще штамма первичного, уханьского, то они, конечно, будут снижать свою эффективность. И поэтому просто будет рутинная практика создания новых вакцин, будут просто менять штаммовый состав, так же, как меняют ежегодно в вакцинах от гриппа.
Да, вот таким образом будет обстоять дело. Роман Алексеевич, знаете, у меня какой вопрос? Ну вот в силу того, что распространяется омикрон очень быстро, вы бы не могли сделать акцент на технологии, если можно так сказать, этого распространения? Это что-то наподобие ветрянки, да, когда вот, ну вот это известно, детская болезнь, когда там может человек пройти в 2-3 метрах, другой ребенок, да, и все.
Почему омикрон так быстро распространяется?
То есть это не воздушно-капельный путь, а воздушный путь. Так ли это на самом деле? Да, вот как он распространяется?
Ну, строго говоря, еще никто точно не знает. Тут возможны два варианта. Как первый, как вы совершенно верно заметили, это может быть не воздушно-капельный, а в еще более мелких аэрозольных частицах. В таком случае такие меры, как маски, они будут еще меньше помогать, да, для предотвращения заражения. Вот. Либо второй вариант, что просто у инфицированных людей этого варианта слишком много. Причем именно много не глубоко в легких, а в верхних дыхательных путях. И при разговоре, кашле, чихании это все распространяться будет с большей концентрацией. Ну, на мой взгляд, вот второй вариант, он какой-то немножко более правдоподобный, потому что, собственно говоря, физические параметры вируса, они не изменились. Он остался там примерно такого же размера, да, у него есть определенный набор мутаций, но не думаю, что это повлияет радикальным образом вот на путь передачи вируса.
Позвольте уточнить, смотрите, очень много цифр мы сегодня приводим, да, которые фиксируются не только в России, но и за рубежом. Вот, а как определяется, какое количество людей заразились тем или иным штаммом? Сдаю я ПЦР-тест, он, допустим, оказывается положительным. Я добровольно иду, сдаю еще какой-то тест, чтобы понять, какой это штамм. Или лаборатория самостоятельно, выборочно, допустим, делает какие-то подобные анализы. Как высчитываются вот такие случаи?
Ну вот, к сожалению, в разных странах свои собственные методики тестирования коронавируса.
А как в России? И, Давайте тогда так.
Да, ну в России, к сожалению, простой ПЦР-тест вам не покажет, каким именно штаммом больны вы. Вы просто получите положительный тест,
да,
и все. В других...
Да, нет.
Там... Да, да, нет, совершенно верно. Вот, и поэтому требуется, чтобы ваш материал лаборатория специально направила в центр, где будет проведен более углубленный геномный анализ, и будет определено, какой именно вариант вас поразил.
Но это по их инициативе или это по моей должно происходить? Мне просто интересно, знаете, что, может быть, мы не знаем полную картину. Если мы говорим, что сейчас 300 случаев,
да, какая-то цифра,
а может быть,
совсем...
на самом деле, да, намного больше, просто не проверили.
Да, конечно, это цифры больше, причем точно в несколько раз. Во сколько сказать сложно, да, проверяется, потому что небольшой процент от вот тех людей, которые вот тестируются. И, к сожалению, вот я не смог найти открытой информации, вот какой именно процент есть, да, и как вот это обстоит дело на самом деле. И насколько репрезентативны, как говорят ученые, выборки. То есть взяли ли она анализы из лабораторий столицы, разных, да, или одной сети, или по всей стране, или вот, ну, как это все было организовано, это тоже же имеет значение. Быть может, прилетел самолет, который привез себе омикрон, и именно их проанализировали, и получился высокий процент. Или наоборот, может быть, это прямо обратная ситуация, мне кажется, она, кстати, более вероятна, что мы просто недооцениваем количество омикрона. И судя по тому, что, вот как вы верно заметили, сейчас больше, чем наполовину в Москве выросла заболеваемость, это вот как раз очень похоже на вот этот самый омикрон, который похожую картину во всех странах и дает.
Роман Алексеевич, а можно ли хоть с какой-то долей вероятности приблизительно ответить на самый главный вопрос, который, я думаю, волнует всех? Насколько опасен этот штамм и что действительно со смертностью? Какие-то выводы уже можно делать? Потому что я много читал того, что он более легкая форма, и вот это уже, так сказать, на издыхании вообще коронавирус. А с другой стороны, смотришь на смертность в некоторых странах, где омикрон быстро распространяется, как-то не очень становится весело, спокойно и легко на душе. Да, можно что-то сейчас сказать?
Ну, на самом деле, с определенной долей вероятности можно. Он точно не тяжелее, чем дельта, и почти точно легче. Но легче на сколько? Ну, примерно на четверть. Вот такой консенсус по разным исследованиям. Каждое исследование страдает от своих недостатков. Разные возрастные группы, кто-то вакцинирован, кто-то нет. Сказать довольно сложно, но вот по госпитализациям и, скорее всего, по смертности более-менее пропорционально, вот, наверное, осторожная оценка, что примерно вот на четверть он менее опасен, в смысле как госпитализация, так и вот таких тяжелых последствий, как летальность.
Касательно профилактических мер, в Румынии, в Германии, в Австрии, в Латвии запретили или в ближайшее время запретят носить многоразовые тканевые маски. Вот здесь важный вопрос, и ваше профессиональное мнение хочется услышать. Действительно, какие маски нужно носить, от каких отказаться, возможно, чтобы себя защитить?
Ох, ну... Скажу такую вещь, да, чтобы себя защитить, конечно, нужны медицинские профессиональные маски с фильтром 95-м или, возможно, даже строительные с небольшими фильтрами.
Да, 3FPP, да, по-моему, это называется.
Да, 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 3FPP, можно даже 2, он ей тоже будет хорошо, ну, защищать. Это давно. Относительно себя, да. Вот, чтобы не распространять вирус, надо носить медицинские маски. Домотканные вот эти вот повязки, которые люди иногда себе делают, они наоборот иногда... Они даже хуже, может быть. То есть еще лучше образуется аэрозоль, когда человек говорит, и вот через вот эту ткань это дело пролетает. Вот, поэтому кроме вот обычных трехслойных медицинских масок, вот для общества предложить ничего пока нечего.
Ну да, вот у меня, собственно говоря, такая медицинская маска, она не дешевая, она в специализированном магазине куплена, трехслойная, там еще какое-то, так сказать, напыление, причем ее можно использовать в течение месяца, обрабатывать специальным аэрозолем дезинфицирующим, иногда стирать. Она тоже тканевая при этом, но это не та, так сказать, это не предмет аксессуара, да, вот надо, чтобы люди понимали, что просто тряпочка...
Так, может быть, в России тоже надо запретить?
Да, ну вот просто такое тряпочки, ношение. Они ничего не дают, насколько я понимаю. Вот правильно мы вас поняли же?
Да, тряпочки не дают ничего.
Пусть они и красиво выглядят, и сшиты на фабриках. Это да. Сказать, все равно
модно.
Ровным счетом.
Модно, да, ну, некоторые модно, на да. Это, к сожалению.
Тряпочки не про что.
А менять одноразовые маски, вот еще раз, давайте мы уж такую консультацию общественную сделаем. Надо...
Повторение мазь учения.
Да-да, но раз в день или раз в два часа, разные тоже точки зрения. Раз в час, ну раз в час-то вряд ли кто-то будет менять.
Ну, раз в день это какой-то абсолютно необходимый минимум на самом деле. Но если у вас запотело лицо, например, или вы там, не дай бог, немножко кашлянули, то в этом случае надо ее немедленно на самом деле сменить, потому что так она будет не выполнять свои функции совершенно. Угу. Вот очень грубо так, скажем.
Ну что ж, спасибо большое за комментарии. Кандидат биологических наук Роман Зиновкин был с нами на связи. Ну, а, так сказать, что тут...
Нам остается соблюдать прийти, все да. Меры
надо
предосторожности.
Быть начеку, надо понимать, что вот грядет нечто неотвратимое, да, потому что, ну, действительно, по всему миру оно уже идет, и к Россию, к сожалению, и в Россию, к сожалению, тоже придет в больших масштабах, о чем нас и предупреждают.
Поэтому желаем всем здоровья.
Спасибо, Илья Харламов, Татьяна Вадяева.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Подразделения миротворцев ОДКБ за последние сутки взяли под охрану еще 5 социально значимых объектов в Казахстане. Об этом сообщил командующий миротворческими силами генерал Андрей Сердюков. Он сказал, что после выполнения поставленных задач миротворцы ОДКБ будут выведены из Казахстана в места постоянной дислокации. Возвращение будет организовано на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России. 6 вывозных рейсов в Россию из Казахстана запланированы на 12 января. Об этом сообщили РИА Новости в командовании миротворцев ОДКБ. Ранее самолетами военно-транспортной авиации ВКС России были доставлены из Казахстана в Россию 1719 российских иностранных граждан 9-10 января. Еще 2 борта вылетели из Алматы сегодня. Россия находится на переломном моменте в борьбе с коронавирусом. Вакцинация – ключевое сдерживание процесса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, 30% коечного фонда для пациентов с ковид держится в резерве. Мурашко сообщил, что почти 2 миллиона россиян прошли углубленную диспансеризацию. У 60% выявлены осложнения из-за коронавируса. Мурашко сказал, что почти 11 миллионов россиян ревакцинированы в праздники, привито и ревакцинировано 759 тысяч человек. До этого было в 2 раза больше, сказал он. США новый рекорд по коронавирусу. Более 1,3 миллиона заражений за сутки. Всего в США выявили более 61 миллиона случаев ковид. Предыдущий рекорд был зафиксирован в начале января. Университет Джонса Хопкинса сообщал более чем об 1 миллионе 82 тысячах случаев заражений. Практически 2/3 британцев считают, что премьер Борис Джонсон должен уйти в отставку. Это показал последний опрос. Скандал связан с нарушениями в прошлом декабре чиновниками антиковидных правил. Опубликована фотография Джонсона, на которой он проводит викторину среди сотрудников во время запрета на собрание.